Глава 15. Дети морских глубин. Пиявка «Винтовой червь» была построена задолго до того, как на вооружении пропащих мальчишек появились дистанционно управляемые крабкамы. Ее бортовая радиостанция давно вышла из строя, а потому никоим образом не могла принять брайтонское послание. Соответственно, Том, Эстер и Фрейя не получили возможности удостовериться, перевесит ли желание Коула встретиться со своими родителями чувство преданности друзьям. Оставив без внимания призывы Вордет, винтовой червь заплыл на север, в глубокие и холодные воды гренландской котловины. Тем же летним днем и примерно в то же время, когда Рен лицом к лицу столкнулась с Пенни Ройлом, в поле зрения пассажиров пиявки наконец появился Гримсби. Том однажды уже побывал в подводном городе, но Эстер и Фрейя знали о нем только по описаниям Тома. Обе разом приникли к иллюминатору, стараясь рассмотреть получше, пока Коул вел судно на сближение. Когда-то Гримсби являл собой гигантскую плавучую производственную платформу, но затонул, и теперь его останки покоились на склоне подводной горы. Он постепенно покрывался маскировкой из водорослей, ракушек и ржавчины. Контуры зданий и грибных колес стали неразличимы до такой степени, что стерлась граница между городом и горой. «А где же огни?» — удивился Том. Одним из сохранившихся у него наиболее ярких воспоминаний о логове пропащих мальчишек было сюрреалистическое сияние электрического света в окруженных морской водой окнах городской ратуши. Ныне весь город лежал во тьме.
«Что-то не так», — проговорил Коул.
Внезапно послышался звук легкого удара об обшивку пиявки. В свете луча носового прожектора плавали деревянные обломки и куски оторванной пластмассы. Винтовой червь явно проплывал мимо следов какого-то крушения.
«Да здесь все вымерло!» — вырвалась у Эстер, но она тут же замолчала.
«Если так, значит, Рен, вероятно, тоже умерла».
«Это же грабеляриум!» — потрясенно прошептал Коул.
По правому борту мимо скользило большое здание, в котором он провел значительную часть своего детства, а теперь безжизненное и открытое океану. Вокруг огромных, с зазубренными краями пробоин в стенах вращался всевозможный мусор. Винтовой червь задел форштевнем труп мальчика, и тот завертелся в медленных сальто-мортале. Мертвые тела плавали также в затопленном прозрачном пластиковом переходе, соединяющем грабеляриум и ратушу.
«Генератору тоже крышка», — заметил Коул, минуя здание с когда-то куполообразной кровлей, раздавленной, как яичная скорлупа.
Голос бывшего пропащего мальчишки звучал сдавленно и глухо.
«Ратуша вроде в порядке. Только не видать никого. Посмотрим, можно ли попасть внутрь».
Прошло 16 лет с тех пор, как Коул сбежал отсюда, но за эти годы он тысячи раз мысленно подводил пиявку к стояночным причалам и теперь уверенно повернул винтового червя к подводным воротам в основании ратуши. Они были открыты, сквозь них стремительными бросками перемещались в разных направлениях стайки серебристых рыбок.
«И здесь никого», — размышлял вслух Коул.
Ворота всегда запирались, а вход сторожили дежурные подлодки. «Может, нас запрашивают по радио, а мы не слышим?» — с надеждой предположил Том.
«Что будем делать?» — спросила Фрейя.
«Конечно, заплывем внутрь», — ответила за всех Эстер. Она поправила револьвер за поясом и нож за голенищем высокого ботинка. Если в здании выжило хоть сколько-нибудь пропащих мальчишек, им предстояло узнать, каково мериться силой с дочерью Валентайна. Винтовой червь вошел в туннель. Впереди открылись автоматические ворота, а потом закрылись за пиявкой.
«Аварийное энергоснабжение работает», — сказал Коул. «Это уже кое-что».
«Значит, надо быть готовыми к западне», — ответила ему Эстер. «Нас могут ждать».
Но винтового червя никто не ждал и не встречал. Пиявка всплыла в одном из круглых бассейнов в полу стояночного причала, и пассажиры выбрались наружу. Вентиляторы автоматически сипели, не в силах разогнать холодный застоявшийся воздух. Кромешную тьму лишь кое-где нарушали несколько тусклых красных лампочек аварийного освещения.
В огромном помещении, где на памяти Тома всегда было оживленно из-за постоянного присутствия пропащих мальчишек и пиявок, теперь царил полный покой. Причальные краны грустно застыли над покинутыми бассейнами, похожие на скелеты динозавров в музее без посетителей. Грузовая подводная лодка с широким, почти шарообразным корпусом стояла с открытыми люками у самого дальнего причала. Полуразобранная пиявка лежала в ремонтном доке, но не наблюдалось никаких признаков присутствия механиков, которые бы ею занимались. Том достал из рундучка винтового червя электрический фонарь и пошел впереди, стараясь убедить себя, что вот-вот увидит Рен, здоровую и невредимую, выбегающую навстречу с распростертыми объятиями. Ему почудилось, что когда луч фонаря пару раз попал в чернильную темень под подъемными кранами, один или два крабкама поспешили спрятаться во мраке. Больше ничто не шевелилось.
«Где все?» — прошептал он.
«Вон один выглядывает», — ответила ему Эстер.
Под большой полураскрытой дверью в задней стене стояночных причалов лежал, поджав колени к груди, мертвый мальчик, ровесник Рен. Глаза его были раскрыты и смотрели в сторону вновь прибывших. Эстер протиснулась мимо Тома и вошла в дверь, перешагнув через труп. В коридоре лежали еще с полдюжины тел, все со смертельными ранениями, нанесенными мечами и металлическими штырями, выпущенными из гарпунных ружей.
«Похоже, пропащие мальчишки передрались между собой», — предположила Эстер. «Очень мило с их стороны избавить нас от лишнего труда».
Том осторожно переступил через мертвого мальчика и посмотрел вверх. Холодные капли упали ему на лицо. «Это здание протекает, как ржавая консервная банка», — пробормотал он.
«Дядюшка знает, как все исправить», — раздался голос Коула.
В нем звучала такая уверенность, что все обернулись. Казалось, он и сам удивился своему тону.
«Дядюшка создал Гримсби», — как бы оправдываясь, пояснил Коул. «Сам, без чьей-либо помощи. Сделал герметичными несколько помещений и собственными руками построил первую пиявку».
Коул повел головой, трогая пальцами горло. Шрам от веревочной петли сохранился. Пальцы нащупали его твердый выступ, напоминание о страхе и ненависти, которые бывший пропавший мальчишка испытывал к дядюшке в последние дни своего пребывания в Гримсби. Однако до этого Коул любил дядюшку долго-долго. И теперь, вернувшись и обнаружив родной грабеляриум в руинах, а товарищей мертвыми, он ощутил, что страх и ненависть исчезли, осталась только любовь. Ему вспомнилось умиротворение и чувство безопасности, когда, свернувшись в клубок на койке, ночами напролет слушал дядюшкин шепот из динамиков на потолке. И все в мире казалось простым и ясным, а жизнь счастливой.
«Дядюшка знает лучше», — промолвил Коул.
Вдруг впереди, в темноте коридора, что-то зашевелилось. Эстер выхватила пистолет, но прежде чем она успела выстрелить, Фрейя повисла у нее на руке, а Том завопил.
«Эстер, нет!»
Эхо его голоса разнеслось по лестничной клетке и боковым коридорам, и чье-то лицо, на мгновение возникшее в луче фонаря, тут же исчезло. Человек отпрянул и затаился во мраке.
«Не бойся», —
обратилась к невидимому незнакомцу Фрейя, опережая Эстер и протягивая перед собой руки. «Мы тебя не тронем». Темнота вдруг наполнилась шорохами и шарканьем ног. В свете фонаря заблестели многие пары глаз. Крадучись, выбирались из своих убежищ дети Гримсби с перепачканными и бледными лицами. Все они были совсем малыши, которые еще не доросли до настоящих пропащих мальчишек. Некоторым, возможно, исполнилось 9-10 лет, большинство еще младше. Их огромные испуганные глаза неотрывно смотрели на взрослых. Одна девочка, постарше и побойчее остальных, подошла вплотную к Фрейе и спросила.
«Вы наши мамы и папы?»
Фрейя присела перед девочкой, так что ее лицо оказалось на одном уровне с детскими.
«Нет», — сказала она, — «к сожалению, мы не ваши родители». «Но ведь мамы и папы приедут», — прошептал другой ребенок. «По монитору говорили, Сказали, что они здесь, рядом!»
Маленький мальчик потянул за руку Коула, требовательно глядя на него.
«Сказали, что мы должны приплыть к мамам и папам, и многие большие мальчики поплыли, а дядюшка не разрешил. А когда другие мальчишки стали их не пускать, они подрались и поубивали друг друга. А те уплыли. Ни одной пиявки не осталось. Мы хотели с ними, а нас не взяли. Говорят, места нет, и что мы слишком маленькие».
«И все стало взрываться», — сказала смелая девочка.
«Дура, это уже потом стало взрываться», — поправили ее. «Бомбы стали взрываться».
«Бабах!»
— закричал самый маленький, размахивая руками для наглядности.
«Бабах!»
«Погас свет, вода стала течь!»
Все заговорили разом, сгрудившись вокруг лучика света из фонаря Тома. Эстер протянула было руку к одному из них, но мальчик отпрянул от нее и прижался к Фрейе.
«Здесь есть девочка по имени Рен?» — спросила Эстер. «Она наша дочь».
«Ее похитили», — пояснил Том. «На борту пиявки Автолик». Маленькие лица повернулись к нему, непроницаемые, как чистые страницы. Старшая девочка сказала.
«Автолик не вернулся с задания. За последние 3 недели ни одна из пиявок не вернулась».
«Тогда где же Ран?» — не выдержав, закричал Том. Сначала его ужасала мысль, что он найдет дочь погибшей. Однако возможность вообще не встретить ее казалась не менее страшной. Он переводил взгляд с одного испуганного лица на другое. «Что здесь происходит во имя Квирка?» Дети с опаской попятились от него. «Где дядюшка?» — спросил Коул. Фрейя улыбнулась ему, показывая детям, что он хороший и надо ответить на вопрос.
«Тоже, наверное, смотался», — заметила Эстер.
Коул отрицательно покачал головой.
«Только не дядюшка. Он ни за что не оставит Гримсби».
«Кажется, он наверху», — сказал какой-то мальчик.
«Он слишком старый», — с сомнением возразил другой.
«Да, он вообще не выходит из своей комнаты», — согласился третий.
Коул кивнул. «Ладно, поговорим с ним. Он расскажет толком, что случилось и где может быть Рен». Спутники внимательно смотрели на него. Коул обернулся к ним и улыбнулся.
«Все будет в порядке, вот увидите. Дядюшка лучше знает».
Глава 16. Жемчуг вместо глаз блестит. Странная процессия поднималась по лестничным пролетам Гримсби, где из тончайших трещин в высоченном потолке сочилась морская вода, скапливалась на ступеньках и струйками стекала в нижнюю часть здания. На лестничных площадках мертвые тела, как запруды, перегораживали путь ручейкам, и они собирались в грязные лужи. Над головой, прилепившись к вентиляционным трубам и перилам, расположенных выше пролетов, висели крабкамы. То и дело, какой-то из них поворачивался вслед за посетителями, провожая их своим циклопическим глазом. Процессию возглавляла Эстер. За ней следовали Том, Коул и Фрейя в окружении детей. Одни своими ручонками вцепились в пальцы взрослых, другие касались их одежды, словно желая лишний раз убедиться, что гости из внешнего мира им не мерещатся. Фрейя особенно привлекала малышей. Перебивая друг друга, они взволнованным шепотом торопились поведать ей о всех своих секретах и проблемах.
«А головастик ковыряет в носу». «Нет, не ковыряю». «Раньше меня звали Эсбьорн, а большие мальчики в грабиляриуме сказали, что теперь я буду Тунцом. Но, по-моему, это дурацкое имя. Можно я опять поменяюсь? Все равно старших мальчишек не осталось. Или убиты насмерть, или сбежали».
«Сует палец прямо вон туда, а козявки ест!»
«Не ем!» «Ребята», — обратилась к ним Фрейя, — «вы знаете, кто взорвал грабиляриум? И сколько времени прошло с того дня?» Но дети не смогли ответить на первый вопрос, а по поводу срока кто-то сказал несколько дней, другой — одна неделя. По мере приближения к верхним этажам здания щебетание детских голосов стало затихать. Наконец все зашли в огромное помещение, образованная из дюжины отдельных комнат, между которыми убрали стены. Том и Коул не видели ничего подобного во время их предыдущего визита в Гримсби. Помещение было заставлено прекрасной мебелью, добытой в ходе грабежей городских ратуш и набегов на оседлые поселения. Стены украшали огромные зеркала. На балдахин для громадной кровати пущены целые рулоны ворованного шелка и бархата. По полу разбросаны ковры и подушки, мобили из камней берегового галыша с просверленными в них дырками, и антикварные компакт-диски свисают с вентиляционных труб под потолком.
«Это личные апартаменты Гаргла», — объяснили дети. «Он здесь жил и отсюда же всем управлял».